Глава шестая. Боровицкие пороги. Было уже около 8 часов вечера, когда Каютин снова очутился на песчаном берегу Мсты. Солнце медленно склонялось за реку, распуская по небу багровое зарево. Небо было облачно. Длинные хребты туч, весомые сильным ветром, застилали горизонт. Окрестность окутывалась уже сизою тьмою, и только дом лоцмана, с осенявшими его ветлами, облитый продиравшимся сквозь тучи лучами, обозначался ярким пятном посреди темных обрывов. Но вот и он начал, наконец, тускнуть. Зарево еще раз вздрогнуло на стеклах окон, проскользнуло по макушке кровли, и все охватилось сумерками. Каютин спустился вниз к реке и пошел берегом, прислушиваясь к печальному плеску волн, разбивающихся о камни. Неподалеку от ручья, бежавшего с крутизны по берегу, он увидел двух рыбаков, тащивших из воды лодку. Он чувствовал себя столько одиноким в ту минуту, что обрадовался встрече. «Здорово, ребята! Бог помощь!» — сказал Каютин, подходя к ним. «Здравствуй, брат! Что делаете?» «Да вот лодку боимся оставить в реке. Ишь, солнышко село как! Словно к непогоде, того и смотри, в ночь унесет ветром». «И то», — подхватил другой, — «небо словно полымем охватило, к ветру. Да вот и теперь уж начинает добро погуливать. Чай покачает на пристани барки-то. Бока-то им понадсадит сердешным. Будет погода. Если к завтраму ветер усилится, я стану хлопотать, чтоб гонку моих судов отсрочили», — подумал Каютин, и, медленно повеся голову, поплелся по извилистым переулкам посада, где все уже смолкло. Отказ Василия Петрова, особенно после того, как предстоящая опасность открывалась во всей страшной действительности, отнял у Каютина половину силы и бодрости. Сердце его сжалось еще больнее, когда вошел он на свою красивую казенку и оглянул остальные суда свои. Что будет с ними завтра? Долго сидел он на палубе, и холодный пот выступал у него на лбу каждый раз, как он вспоминал рассказы лоцмана. Черная мрачная ночь окутывала берег и реку. Ветер значительно усилился. Скрип барок и яростный плеск бурунов, смешиваясь в какую-то унылую погребальную музыку, способны были навести тоску на самого веселого человека. Там вдалеке, посреди непроницаемой ночи, мерцал где-то огонек. В том состоянии духа, в котором находился молодой человек, каждый сторонний предмет вызывает к мечтательности. Воображению Каютина уже представилась теплая лачуга, семья, собравшаяся в дождливую сырую ночь у родного очага, тихий говор под шумок веретена и прялки. Он вспомнил Поленьку. Как охотно променял бы он теперь все свои планы и надежды на самое скромное, тихое настоящее, полную поэзии, казалось ему тогда такая жизнь. Но сердитый взрыв ветра снова напоминал ему горькую действительность. «Поздно возвращаться назад», — гудел ему ветер, — «слишком далеко зашел», — напевали ему неугомонные волны. Каютин отирал ладонью холодный пот, выступавший на лице его, мерил скорыми шагами палубу, потом снова успокаивался и, снова опустив голову на руку, вперял влажные глаза свои на клокотавшую под ногами реку. Вот, — думал он, — завтра снова засветится огонек в лачушке, все будет спать так же спокойно и тихо, как нынче, снова усядется семейка вокруг очага, беззаботно пройдет их вечер, а я в то время останусь, быть может, один, со страшным отчаянием в сердце. Все для меня может кончиться, все погибнуть. Наконец он вошел в каюту и зажег свечу. То была маленькая низенькая комнатка, оклеенная зелеными обоями. Вся мебель ее состояла из стола, двух стульев, сундука, служившего вместе и постелью, и шкафа, в котором хранилась водка, чайник, стаканы и другая необходимая посуда. Маленькая изразцовая печь выходила из подле устроенной кухни. Окна были небольшие и низкие, так что подоконники приходились почти в уровень с водой. Местами по стенам висели платья, а в одном углу на косяке лежали книги, и на них стоял портрет в красивой рамке. Свеча так ровно горела, что со всех точек маленькой комнаты можно было различить черты портрета. Каютин лег, но ему не спалось. Ворочаясь беспрестанно на сырой постели, он напрасно старался согреться, наконец укутался своей шубой, а дрожь все не унималась. Дрожь была внутренняя. «Тяжелую ночь», — переживал он. Кто привык смотреть на себя, как на паденщика, и равнодушно переходить от дела к делу, не видя и не надеясь конца работе? Кто так рос и веден с детства, что никакой переворот не застигает его нечаянно, и у того сердце стучит громче обыкновенного, когда настает решительная минута? А он, долго ленивый и праздный, и вдруг кинутый сумасбродной мыслью в сферу самой горячей и упорной деятельности, он, не бежавший с поля потому только, что постыдным казалось бегство, но работавший через силу, какие мучения должен был испытывать он при одной мысли, что труды его могут погибнуть? Рамы дребезжали при частых порывах пронзительного ветра, который, печально свистя, врывался в щели. Изредка дождь колотил по стеклам. Глухо шумя и бурля, волны ударяли в бока барки и, рассыпаясь, удалялись с тихим ропотом. Потесемь мерно однообразно скрипели. Какая унылая музыка! Нестерпимо болело и ныло сердце бедного временного купца. Тоска его все увеличивалась и, наконец, перешла в малодушие. Кругом ни звука, обозначающего присутствие живого существа. Некого стыдиться, не перед кем рисоваться. Он заплакал. Легко говорить о деле, легко собираться работать, но когда не сделано привычки к труду, а дело вдруг обрушится на плечи со всеми своими неотразимыми препятствиями и шаткими сторонами, и только с неверной и далекой надеждой успеха, не мудрено заплакать, особенно когда нет свидетелей жалких слез, которых сам стыдишься. Он плакал о своем бессилии, плакал о своем малодушии, с отчаянием и злобой подозревая постыдную истину, что погибне завтра его труд, так не хватит у него сил великодушно перенести горе и приняться за новый. Так действительность ломает и перевертывает тех юношей нашего вялого и ленивого поколения, которые в фантазии мужественно переносят великие труды и опасности, а взявшись за дело, не умеют ни справиться с ним, ни разом бросить его. Борьба мелкая и жалкая. Немногие выдерживают ее и выходят на дорогу полезного труда. И суждено ли выйти было на нее Каютину? Вопрос темный, которого сам он боялся. Не скоро заснул в ту ночь временный купец, напутствуемый все тем же шумом волн и скрипом потесей, и тяжелы были его сны. Необъятное пространство вод, а над ним черное небо, волны, обдающие палубу, ветер неистово, качающий суда и, наконец, разбивающий их. Спасите, спасите, гибнут плоды долгих кровавых трудов, но нет помощи, нет спасения, все пошло ко дну. Раза два мелькнуло среди мрака и разрушения светлое личико Поленьки, но свирепые волны не пощадили и ее. С криком отчаяния просыпался бедный купец и нескоро впадал опять в забытье. И опять то же необъятное пространство вод, тот же пронзительный свист бури, те же холодные, мрачно бурлящие волны. Смутный говор и громкие удары топора наверху разбудили Каютина. Он так продрог, что зубы у него стучали. Закутавшись в шубу и плотно подпоясавшись, Каютин вышел на пристань. День был холодный, темный. Ветер стих, но мелкий дождь серым туманом падал на землю. Все небо было задернуто тучами. Обмокшие, потемневшие дома глядели сердито и печально. Когда наши надежды неверны и шатки, когда с сомнением и трепетом мы ждем решения судьбы своей в будущем, пробуждение в ненастную и дождливую погоду особенно неприятно. Тогда и надежды кажутся несбыточнее, сомнение усиливается и грызет душу с неотразимым упорством. Невеселые мысли толпились в голове Каютина, стоявшего на берегу перед своими барками. Пристань уже кипела народом. Одни работали на барках, готовившихся к отправлению, другие бродили толпами по пристани, предлагая свои услуги. Кучи лоцманов обступали судохозяев. И смутный шум непрерывного говора людей, и стук производимых работ — все страшно неприятно действовало на нервы временного купца. Тут не кстати подошли к нему две грязные оборванные старухи и плачевным голосом затянули под самым его ухом. «Хозяюшка, голубчик, за барочки твои Бога будем молить! Счастливо, чтобы прошли они, хозяюшка!» Каютин подал им и отошел подальше. Но другие нищие, увидав, что он подал, обступили его и тихо затянули: «Хозяюшка, голубчик!» Каютин опять подал, подавив внутреннюю досаду. Но тем не кончилось, явились еще нищие. «Пошли прочь!» — крикнул Каютин сердито. Но ему тотчас же стало совестно своей раздражительности. Он ушел в каюту. Долго сидел он на своем сундуке, ожидая с нетерпением, когда по расчислению должны были отправиться его барки. Шатихин заходил к нему и сказал, что сам поедет берегом, чтоб иметь в виду барки и в случае несчастья распорядиться. Каютин же должен был ехать на казенке. Был уже час третий, когда Каютин вышел на пристань. Несколько десятков барок, уже спущенных, прошли благополучно, как и показывал то телеграф. Барки отходили по тому порядку, в каком стояли, отчаливая через несколько минут, одна после другой по команде солдат, расставленных по пристани для присмотра. Шесть или семь барок находились еще впереди судов, принадлежащих каютину. Лоцмана и рабочие были уже на своих местах. Наконец настала их очередь. Перед глазами каютина, сердце которого сильно билось, отчалила первая барка. Сажен 200, плавно качаясь, проплыла она в виду многочисленных зрителей и потом исчезла за крутым поворотом. За ней последовала другая, потом надлежало отправиться к казенке, на которую взошел каютин, а затем и остальным трем баркам. Шатихин, сильно взволнованный, с нежностью простился с каютиным и поскакал на лихой тройке берегом. Лоцман, концевые и рабочие стояли по потесям, ждали приказания отправляться. «Отчаль!» — закричал солдат. «Благослови, хозяин!» — сказал лоцман, обращаясь к каютину и снимая фуражку. Каютин снял с себя тоже. «Молись!» — закричал лоцман громким голосом. Рабочие, скинув шапки, стали молиться. «Теперь за дело!» — скомандовал Клушин, лоцман каютина. Барка отчалила и понеслась по течению, управляемая потесями. Клушин стоял молча и неподвижно у своей потеси, устремив внимательный взор вперед. Только движениями рук он показывал, что следовало делать. То был человек высокого роста, плотный и довольно полный, лет 45. Черные с проседью волосы и широкая борода придавали его гордому и строгому лицу особенное мужественное выражение. Каютин внимательно следил за каждым его движением. Вдруг вблизи барки раздались мерные удары колокола. Каютин вздрогнул и обернулся. Он увидел на берегу небольшую часовню, выкрашенную серой краской, а ниже ее на столбе колокол. Рабочие сняли шапки и перекрестились. «Молись, всекрещенные!» — крикнул один рыжий парень торжественным голосом. И барка пронеслась мимо. Каждый раз при проходе барки сторож, приставленный к часовне, звонил в колокол. Приказчики с мимо идущих барок бросают к ногам его деньги. А судохозяева, едущие берегом, кладут свои усердные приношения в кружку, привинченную к часовне, сопровождая их горячими молитвами. Перед каждым порогом на обоих берегах стоят нищие, плачевно напевая. При виде близкой опасности судохозяева и приказчики их до того размягчаются, что никогда не забудут щедро метать на берег медные деньги. И каютин не хотел изменить обычаю, и потому отдал заранее кучу медных денег ехавшему с ним из волочка лоцману, который на порогах был только зрителем. И каждый раз, как лоцман взмахивал своей щедрой рукой, между нищими происходило страшное волнение. Барка, ловко заворачивая, шла по течению и пронеслась по порогам, находящимся между рядком и деревнею, называемую порогом. Попутный ветер становился все сильнее и сильнее. «Кабы не ветер, — говорил один концевой, — работы будет!» Лоцман молча смотрел вперед. По временам раздавались возгласы командующих концевых, сопровождаемые криками работающих людей. Все еще было спокойно, и управление производилось без особых усилий. Но когда стали приближаться к рыку, Клушин встрепенулся. Рык — один из замечательнейших порогов. Они суть следующие. Рык Вяз, печник, выпь, лестницы, гверстка, глинки, егла, вицы и опошня. Он быстро снял полукафтанье и остался в суконном жилете, надетом на красную рубашку, окинул взором барку и закричал, взявшись сам за ручку потеси: «Долой шубы! Долой! Живее!» Многие тотчас исполнили приказание. «Долой!» — говорят. «Долой!» — заревел Клушин. «Остальные маль оглохли! Согрейтесь уже!» И он принялся за работу. «На ложь!» — кричал концевой, ближайший к каютину красивый мужик лет 20. «Сильно! Сильно! Дружно! Еще сильнее! Ну, вонюха, мало!» Издали уже был слышен глухой шум воды, разбивающийся об каменье. Мрачно взъерошенная поверхность ее на порогах резко отделялась от предшествовавшей спокойной поверхности. Барка взошла на пороги и, страшно треща, понеслась по ним, как стрела. Кругом нее вода волновалась, крутилась, клокотала и яростно билась между преграждающими ей путь каменьями. Низвергаясь в водовороты, в эти страшно кипящие и пенящиеся бездны, барка изгибалась, как змея, и так заметно, что каютину каждую секунду казалось, что она разломится пополам под его ногами. Рабочие, подстрекаемые приговорками концевых, работали с невероятным усердием. Отклоняя потеси вперед, они так перегибались, что почти половина их корпуса перевешивалась за борт барки. «Ай, други! Ай, ребята!» — приговаривал концевой. «Ай, живее! Ай, сильнее! Сильнее! Ну, дядя Василий, еще раз! Вот славно! Вот наша теперь! Наша, наша, наша! Ваша, ваша!» — кричал лоцман, обернувшись к ним. И рабочие каждой потеси, соревнуя друг другу, делали страшные усилия. Понятно, с каким напряженным вниманием следил каютин за чудесным ходом барки. В ушах его беспрестанно раздавались возгласы концевых и громкие звучные команды лоцмана, имевшие для него весьма темный смысл. «Направо! Налево!» — кричали кругом него. «Отдай свою! Отдай! Стой! Понаровь! Стой! Не заваливай! Стой!» Барка пролетела пороги и быстро неслась на скалистый берег. Каютин встрепенулся, и глаза его, полные ужаса, обратились к лоцману. Лоцман был спокоен и слегка улыбнулся. Барка ударилась об заплыве и, скользя около них, пошла спокойнее. Все перевели дух. Так как иногда на порогах в барке делаются проломы, то после каждых важных порогов дожидается много баб, чтоб отливать воду в случае нужды. Они вскакивают на барки с заплыви, и каждая, попавшая на барку, получает плату. И теперь на заплыве стояло около сотни женщин с шайками, ведрами и чашками, и хоть рабочие кричали им, что в отвальщиках нет нужды, бронили и толкали их, однако ж несколько баб все-таки вскарабкались на барку и попадали на дно ее, преследуемые всеобщим смехом. «Ну, как хочешь, хозяин», — сказал молодой концевой, обращаясь к каютину, — «а я своим уж четверть обещал. Славно работали». «Ну, толкуй сам, смотри, не зевай», — крикнул лоцман. Между двумя стенами отвесных белеющихся скал, изредка поросших мелким кустарником, барка, треща и изгибаясь, делая самые крутые повороты, неслась по порогам, в иных местах около самого берега, стремясь носом иногда прямо на скалу. Каютину беспрестанно казалось, что барка или разобьется в дребезги о берег, или разломится на части при изгибах. Он до того был увлечен дикою смелостью такого без сравнения быстрого плавания, поэзией этой беспрестанно возобновляющейся опасности, что почти забывал, с какими важными для него интересами сопряжен благополучный проход барок. Поэзия этого оригинального плавания действует и на низший класс народа. Верст из-за 50 сбираются мужики в рядок, бросая более необходимые занятия для работы на барках. И можно с достоверностью полагать, что не одни выгоды заставляют их стекаться сюда. Они идут в посад во время судоходства как на праздник, как на пир. Так опасность этого быстрого плавания между двумя высокими и скалистыми берегами посреди волн, яростно воюющих между собой, и с грядами камней имеет какое-то охмеляющее свойство. Преодолевая страшные препятствия, барка благополучно достигла до Еглы. Тут произошла сцена, страшная по своей нечаянности и мимолетности. В то время как барка подошла к заплыве, несколько баб полезло на нее. Одна из них как-то сорвалась и упала между заплывью и баркою в глазах Каютина. Барка плотно прижалась к заплыве. Сердце перевернулось у Каютина. Раздался ужасный, раздирающий душу вопль, сопровождаемый единодушным криком или лучше вздохом. Затем последовало глубокое, мертвое молчание. «Дуняшка!» — закричала одна из баб со дна барки. «Дуняшку раздавила!» Эки лешие проклятые лезут зря, эки бесстыжие, прабесстыжие, — говорили рабочие, — ведь чай по пояс отхватила, да и кишки-то повыворотила. Эки, подумаешь, лешие. — Ну, толкуй там, молчи, знай, тихо, — закричал лоцман, — а вы там лейте воду, окаянные. И все пришло в обычный порядок, и все смолкло, и все кончилось для несчастной Дуняшки. Страшный вопль страдания и смерти повторился эхом пустынных гор и разнес его буйный ветер. Только, может быть, отдавался он еще в душе временного купца. Осталось еще пройти два из важных порогов. Ветер все усиливался. Каютин сел на скамейку и погрузился в грустные размышления. Недавнее происшествие не выходило у него из головы. Вдруг на берегу послышался как бы зовущий крик. Каютин обернулся и увидел человека, который сильно махал руками и кричал. «Что тебе?» — спросил он как мог громче. «Барки на ходу!» — отвечал с берега голос. Все обернулись к телеграфу. На нем висел зловещий красный шар. «На ходу барки!» — повторило несколько рабочих. «Ну так что же?» — угрюмо и спокойно закричал лоцман. «Работай, знай! И тихо, тихо! Наверх все вы там с весел! Гони их оттуда, Федор! Становись по потисям!» — скомандовал лоцман громким голосом. Каютин сообразил, что барки, сидевшие на ходу, по всей вероятности принадлежали ему, что они грозили гибелью и следующим баркам. Сердце его облилось кровью. Он ощутил вдруг страшные силы. Ему казалось, что он способен теперь своротить исполинские камни, разрушить неодолимые преграды, достать свое добро со дна глубокой пропасти. И он долго метался по палубе, как будто искал, где же опасность, чтобы скорее помериться с ней. Он хотел умереть, работая, или спасти свое добро. Но делать ему было нечего. Он должен был оставаться в бездействии, в совершенном бездействии, как посторонний зритель катастрофы. Он знал, что барку никаким образом остановить нельзя, что причалить к берегу невозможно, и потому молчал, и только с напряженным вниманием, с горящими глазами смотрел вперед. Казенка завернула за угол, и взором всех представились две барки. Одна стояла на ходу почти до самого борта в воде. Другая, разломившаяся пополам с раскрытой внутренностью, окруженная рассыпавшимися кулями, билась с яростью об камине. Одна половина ее неслась далее, прямо к берегу. На ней держалось еще немного народу, большая же часть его была уже на берегу. Клушин, не теряя нисколько присутствия духа, употреблял все усилия, чтобы пройти возле самой осевшей барки, не отклоняясь от фарватера и не задевая ее. Исполнить этот маневр было почти невозможно, потому что фарватер очень узок. К тому же усиливающийся ветер уклонял от должного направления. Барка неслась со страшной быстротой. Вблизи неминуемой опасности все умолкли, кроме лоцмана, голос которого отрывисто раздавался посреди яростного рева бьющихся волн. До последней минуты работа производилась на потесях. Каютин видел, что казенка стремится прямо на другую барку, и не ошибся. Со всего разбегу она ударила в борт сидевшей барки. Послышался страшный треск, и вода прорвалась в барку. Рабочие бросили потеси, и все кинулись с палатей на бунты. Массы правильно сложенного на барке груза, обшитые рогожами, называются бунтами. Палатями называются небольшие подмостки, на которых стоят рабочие во время управления потесями. Потеси, оставленные рабочими, заходили, и одна из них разломалась пополам. «Берегись, потесей!» — закричал лоцман. «Руби их!» Но никто уже не слушал его. Всякий заботился только о собственном спасении. Барка трещала и ломалась. Рогожи бунтов разошлись. Кули обнажились. Каютин схватился за один из них. Потом он сполз с ними вниз, сопровождаемый другими кулями. Почувствовав воду вокруг себя, он взглянул, где берег. Кругом его были обломки и кули, над ним вертелась потесь. Держась за куль, он поплыл к берегу, руководимый просто инстинктом самосохранения. Каким-то обломком ударило его по голове и чуть не оглушило. Пенящиеся волны хлестали ему в лицо, быстрое течение влекло его со страшной скоростью. Кто-то ухватился за его ногу и тянул его ко дну. Он с силой ударил другой ногой. Послышался страшный крик, но нога его осталась свободной. Его поднесло к берегу. Кто-то притянул крюком его куль, и он, весь измокший, вышел на берег. Здесь уже стояло много народу с разбитых барок. При важнейших порогах, на которых преимущественно бьются барки, всегда находятся в судоходное время три дежурные лоцмана с рабочими и лодками для подания в случае нужды помощи. И теперь они делали свое дело. Запасные лодки вывозили людей. Бледный, дрожащий Каютин, едва сохраняя сознание, дико смотрел на страшную картину разрушения. Часть его красивой казенки с прицепившимися на ней людьми прибила к берегу. Но вот из-за угла показалась еще барка. Смело, спокойно неслась она по течению, будто не видела неминуемой гибели. Опять удар и треск от страшного столкновения, и барка села. Волны, празднуя победу, ярились и пенились около раздробленных барок, с возрастающей силой разносили кули в разные стороны. Потеси ломались, ветер пронзительно выл. Скоро показалась другая барка, потом третья, и опять удары, и опять треск. Каютин закрыл глаза. Невыносимой пыткой отдавался каждый удар в его груди. В изнеможении прислонился он к скале, немного поодаль от многочисленных зрителей. Недалеко от него стояли сконфуженные лоцмана и толковали о случившемся несчастье, справедливо слагая всю вину на поднявшийся во время хода барок ветер. Каютин не рвал на себе волос, не кричал, не приходил в неистовство. Им овладело немое холодное отчаяние. Но в душе его не раздалось ни одного упрека кому-нибудь. Вдруг подбежал к нему его товарищ Сатихин, страшно бледный. «А все по твоей милости», — сказал он с отчаянием, — «и дернуло меня послушаться. Продать бы хлеб в Рыбинске, так нет, все больше хочется, жадность ваша. Теперь просто разорение. Вот, гляди, гляди», — кричал купец, указывая рукой на бунтующую реку. «По кулю растащила, половины их теперь не соберешь». «Пожалуйста, уж не упрекай», — сказал Каютин кротко. «Я больше потерял». «Больше», — перебил купец, — «больше. Еще бы я сколько потерял, да эх». И он побежал распоряжаться наймом людей для снятия барок с ходу и для сборки кулей. Шум людских голосов, общее смятение и это печальное многолюдство были нестерпимы Каютину. Он пошел вдоль берега и, завернув за угол, бросился на землю около тощих кустов. Черные тучи, гонимые ветром, казалось, скоплялись над тем самым местом, где происходила печальная драма. Изредка молния разрезывала их, и отдаленные раскаты грома сливались с шумом торжествующих волн, свирепо бьющихся о берег. Крупные капли дождя хлестали ему в лицо. Мимо его по мрачно бурлящей черной реке быстро неслись обломки барок и кули. Кули, в которых заключались все его надежды. Он закрыл лицо руками, и нестерпимые муки, теснившие его грудь, разрешились громким судорожным рыданием. Совершенное отчаяние овладело им. Ветер дико выл и стонал, чаще и чаще повторялись раскаты грома. Кули мелькали и неслись мимо. Вдруг между ними мелькнула безобразная масса. Каютин всмотрелся внимательнее. То была, казалось ему, раздавленная его баркой женщина. Он содрогнулся. Так прошло часа два. Каютин все сидел и смотрел, как плывут его кули. Потребность согреться и обсушиться, наконец, проснулась в нем. Он встал и побрел по направлению к городу Боровичам. Дорогой нагнал его купец Шатихин, ехавший на тройке. «Садись», — сказал он Каютину, — «я подвезу». Каютин сел. И Шатихин принялся передавать ему печальные подробности несчастья, но уже не упрекал его. Каютин не слушал. Казалось, ему было все равно, спасено ли что-нибудь или погибло все. Ничего утешительного не видел он впереди, и отчаяние все сильнее и сильнее брало его. «Надо нам расчет и порядок сделать», — сказал Шатихин, когда они прибыли в город и остановились по желанию Каютина у трактира. «Хорошо», — отвечал Каютин, — «завтра все сделаем, я переночую здесь». И он пошел в трактир.